Пасторские беседы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я рад приветствовать всех вас в студии Константин Корольков, и «Пасторские беседы» снова в эфире. Сегодня мы продолжаем наши встречи, как я люблю говорить, в расширенном немножко составе. В студии рядом со мной мой молодой коллега Анатолий Круглов. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего собеседника, протоиерея Георгия Климова. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Ну, вообще, вот эти наши, тоже можно так назвать, молодежные беседы, они развиваются довольно активно. Мы стараемся затрагивать наиболее глобальные, наиболее интересные, важные вопросы о человеческой жизни, о мире, о каких-то вот острых духовных проблемах, о проблемах нашей жизни, о нравственных проблемах. И вот сегодня, я думаю, мы продолжим этот разговор, и давайте, может быть, мы сегодня поговорим на такую тему, которая, ну, наверное, волнует большинство людей. Мы поговорим о семье, о браке и, наверное, о любви. Потому что это вещи все-таки, ну, неразделимы. О родстве душ, вот о тех проблемах, которые возникают у людей, которые вступают в брак. Ну, начнем, наверное, все-таки с самого начала, с брака, с семьи, создания семьи. И я думаю, что вот, Анатолий, вопрос.
Знаете, Константин, я хочу начать нашу беседу таким сухим языком статистики. По данным на 2010 год, 153 406 разводов было зарегистрировано в нашей стране, это всего на 185 969 браков, то есть соотношение такое 80%. И самое ужасное, что, в принципе, вот это количество разводов, оно сохраняется не менее 140 тысяч в год, в семье у нас распадается.
То вот. Есть, по-моему, даже эти цифры растут, насколько я знаю. То есть, вот это данные на 2010 год, я думаю, что на сегодня это уже цифры возросли.
Ну да, социологи говорят, что это у нас начинают жениться те поколения, которые родились в 90-х годах, и, собственно, вот это вот такое неблагополучное поколение. Но, тем не менее, цифры ужасны. Вот. Способна ли церковь помочь сохранить семью сегодня, да, потому что ситуация катастрофическая. Недавно наш патриарх Кирилл так сказал, что количество преступлений, количество абортов, количество разводов напрямую связано с тем, что мало у нас храмов в Москве, например. То есть священник должен быть таким центром некой общины, да, исполнять функции психолога и наставника, и в том числе сохранять и браки, да? Однако, насколько сегодня действительно может семья по христианским канонам, да, по православным канонам, она действительно может существовать в современном обществе? Вот, и как раз вот эти вопросы, на эти вопросы постараемся мы сегодня ответить. И задать их нашему гостю.
Может быть, все-таки мы начнем, наверное, с того, что вообще вот все-таки что такое семья? Понятно, что мы все знаем вот эти избитые, да, наши уже известные всем, да будут плоть едина, что такое семья вот с точки зрения, ну, да, такое обывательское представление, может быть, какое-то. Все-таки церковь, семья, что это?
Ну вот учение церкви-то насчет семьи, насчет брака достаточно просто. Утверждается, что семья, что брак есть богоустановленный институт. Но тут самое главное не отождествлять то, что установлено Богом, и то, что установлено церковью. Понятно, что брак появляется еще до грехопадения, когда не было никаких человеческих институций, учреждений и всего того подобного. И брак, он выражается именно в чем? В том, что Бог дает Адаму помощницу. Он изначально поставляет их, ну, что ли, в определенном субординационном отношении. И дает им заповедь: плодитесь и размножайтесь. Но еще, что очень важно, Бог как бы ожидает от Адама его желания иметь свою вторую половину. Потому что если Бог творит всех тварей, все творение, не спрашивая Адама, то когда уже Адам знакомится с ими всеми, и начинает понимать, что ему чего-то не хватает, он возжелал себе помощницу. Вот только после этого Господь и беря от его ребра именно плоть, создает, что есть изначально тот, кто будет родственен ему. И заповедь действительно плодиться и размножаться, и наполнять землю, она оказывается как бы вложенной в, изначально в потребность человеческого естества. Но поскольку это было желание Адама, и по всей вероятности, как говорят многие святые толкователи, он именно желал того объекта, на который можно было бы изливать любовь, которую он имел и к Богу, то здесь мы опять же говорим, что брак – это, конечно, то, что зиждется на любви. Ну и, естественно, поскольку был Адам и поскольку была одна Ева, то брак по сути своей, по замыслу Творца, конечно, единичен. А значит, верность, которую, ну, традиционно люди обещаются друг другу, вступая в бракообщение, это тоже краеугольный камень брачного установления. Когда мы говорим о том, что церковь устанавливает брак, то мы, по сути дела, конечно, ошибаемся. Церковь брак не устанавливает. Брак устанавливается между самими людьми при обещании, при свидетельстве друг к другу любви и при обещании взаимной верности. Но браки, как мы знаем, исторически утверждались обществами гражданскими. И сейчас, в общем-то, утверждается, и это в каком-то смысле для многих достаточно. Когда объективно извне свидетельствуется то, что двое возжелавшие соединиться в плоть едину, ну, опять же говоря библейским языком, в широком смысле слова «плоть едину», они действительно достойны этого. Но когда мы говорим о том, что же все-таки делает церковь, мы говорим, что она брак утверждает, не устанавливает, а утверждает. Но через что происходит это утверждение? Церковь, как святая, апостольская, она действительно имеет особые знания о человеке. И вот в данном случае древняя церковная традиция перед церковным собранием и спрашивать благословение на вступление с другой половиной в брак, она как раз отражает вот этот очень важный момент. То, что в церкви, не кривя душой, будет дан ответ, возможно это или невозможно, хранили они верность до этого или не хранили. То есть это достаточно тоже, я думаю, для всех нас понятный момент. Так вот, утверждается церковью брак еще и в одном очень важном смысле. Опять же, по церковному учению, церковь, утверждая брак, сообщает особую благодатную силу для жизни в браке, для христианского рождения и воспитания детей. Почему? Зачем нужна еще особая благодатная сила для того, чтобы это было? Тоже ведь вопрос. И здесь мы можем рассуждать о том, что, конечно, человек вступает в брак часто не только обуреваемый желанием во что бы то ни стало иметь детей. Нет, потребность часто требует другого. И не в плохом, пошлом смысле слова полуобщения, а в самом, что ни на есть, хорошем, нормальном, естественном. Но поскольку с грехопадением в человеческое естество вошел первородный грех, а вместе с ним такое понятие, как похоть, которое извратило в человеке все нормальные начинания, и человек, часто поддаваясь на эту похоть, не в состоянии справиться, в общем-то, с тем, что он знает, что нормально и так надо жить, вот эта благодатная сила человеку помогает выстоять в борьбе именно часто с самим собой, потому что даже несмотря на то, что мы говорим, что в браке и брак предназначен для полуобщения, это не значит, что брак предназначен для невоздержания. И когда мы совершаем таинство венчания, то очень четко проходит мысль церкви, ее молитва о том, чтобы Господь даровал брачущимся супругам ложа целомудренно и ненаветно. То есть это очень важное положение.
Отец Георгий, значит ли это, что каждая супружеская близость, она должна заканчиваться зачатием? То есть она должна преследовать только эту цель?
Вот я понимаю как бы всю остроту вашего вопроса, и здесь, конечно, от себя я даже не дерзну говорить, но обратившись именно к тем, кто у нас является признанными в церкви авторитетами, это наши церковные учителя, это святые отцы, мы можем сказать следующее, что, конечно, само по себе рождение ребенка в браке, оно не является целью брака, как это ни странно звучит. Целью брака является общение между двумя половинами. А вот брак, то есть, простите, дитя, рождающееся от брака, святые отцы назвали плод брака. Это не цель, а это плод брака. Но это то естественное, в принципе, к чему брак устремлен. Так вот, рассуждая над, в общем-то, в определенном смысле вашим вопросом, Анатолий, они говорили так, что общение между супругами, оно часто не подразумевает желание иметь ребенка. Но оно будет греховным, это общение, если они что-то будут употреблять, чтобы наложило вето, внешнее вето на возможность это сделать.
Ну, как... предохранение.
Ну, иными словами, просто, да, предохранение. Или вместо предохранения, когда уже женщина забеременела, какие-то вот использования абортивных средств для того, чтобы она избавилась от плода. И вот этот момент, он очень четко прослеживался, можно сказать, с самого начала истории существования церкви, когда церковные учителя вынуждены были, ну, как бы мы так можно было сказать, воцерковлять античность. То есть такие, ну, мне на память сейчас вспоминаются апологеты. Апологеты – это именно те, кто отстаивал учение церкви перед внешним миром, перед язычниками. Вот они – это Климент Александрийский, например, это Ориген, это Афиногор. У всех у них мысль это оттеняется вот каким моментом. Все они ставят вопрос, можно ли иметь полообщение с беременной женщиной, и отвечают на него категорически «нет». Потому что это вот это уже противоречит замыслу Творца. А Афиногор имеет очень хорошее сравнение. Подобно тому, как по весне, засевая поле, хлебосеющий видит, что взросли зерна, то есть поднялся голос, он уже не будет сеять повторно, это будет безумие. Точно так же мы не имеем общения с нашими беременными супругами, то есть имея в виду христианскими, до тех пор, пока она не родит и не вскормит грудью.
Ну, таким образом, вот мы можем вот это все обобщить, и получается, что действительно, да, цель любого вот этого контакта, да, сексуального, все-таки.
Ну, можно даже, может быть, и рассуждать и так. Но вообще, конечно, то, о чем я сейчас говорю, понятно, что это, как у Гёте там, теория «мой друг суха, но древо жизни пышно зеленеет». Это все-таки понятие идеально христианского брака, который. Конечно, как идеал задается и верующему человеку, и верующий человек, и встающий на путь духовного совершенствования, он в том числе, конечно, призван совершенствовать и свои отношения в христианском браке. И именно поэтому Христос дал для церкви такое таинство, как покаяние. Человек немощен, но возможность именно вот осознание того, что да, я не прав, но в силу немощи своей я поступаю недолжным образом, приводит меня опять же к Творцу. Я прошу у него прощения и поставляюсь опять в положение, ну, человека пытающегося сделать так, чтобы все было идеально.
Но вы знаете, многие супруги, они считают секс в своей семье это таким проявлением своих чувств. Это же проявление любви к своему партнеру, к своей половине, да? Ну, да. Вот поэтому каким образом это можно осуждать? Вот, ну, цель же брака как раз в любви.
Да, я, наверное, я понял вот эту часть вашего вопроса. Мне кажется, что вот с точки зрения, опять же, церкви, православной церкви Христовой, то, что, ну, сейчас вот традиционно называется сексом, это только одна из частей общения. Но если вот эта именно часть в общении между супругами раздувается до крайних пределов, а другие части общения, то есть самые, что ни на есть, в общем-то, важные, которые делают из нас нормальных людей, то есть человеков, то есть это общение духом, общение душой, они, ну, сводятся на нет, то это общение начинает напоминать, ну, какого-то головастика, у которого огромная голова и маленький хвостик. Это ненормальное существо.
Но для многих все-таки есть некое... Находят люди равновесие, да? То есть, находят... мне кажется, люди, которые как раз... у которых получается головастики, причем не только как, где голова – это физические, ну, да, плоские отношения, да, но и какие-то другие. Они, наверное, не могут считать себя счастливыми в браке,
и
да?
И здесь то же самое. Да, конечно, все хорошо в меру. И мы знаем, что действительно это Бог, божественное откровение говорит нам о том, чтобы мы избегали крайности. Но, как показывает опыт, ведь надо сказать, что люди, которые зациклены только исключительно на отношениях вот, в сексе, не знаю, правильно я выражаюсь или нет, то рано или поздно это приводит, ну, к определенным, что ли, трагедиям между этими людьми. Они расходятся. Почему? Потому что в человеке же заложена потребность именно духовной любви, потребности духовного удовлетворения в любви. Когда этого нет, что бы человек ни делал, это все равно будет не удовлетворять на глубине человеческую душу. Какой бы она ни была, верующий, неверующий, крещенный, нет, православный, кем угодно. Человек, он, ну как вот хорошо Тертуллиан сказал, душа любого человека по природе христианка. И вот один подвижник благочестия в свое время очень хорошо, как мне кажется, написал в дневнике, задавшись вопросом, какая близость между людьми является самой важной, самой ценной и самой высшей близость. И ответил на вопрос так, общее служение Богу. Вот как ни странно, на самом деле только, ну, служение не в смысле богослужения, хождения на службы, чтения акафистов и так далее, нет, а именно только осознание человеком того, что он есть творение Божие, она есть творение Божие, мы вместе перед своим Творцом стоим и падаем, мы пытаемся и Творца своего любить, и через эту любовь находим любовь друг к другу, вот только это делает между людьми действительно то, что мы называем близость. И этот же подвижник, кстати, я вспомнил сейчас тоже интересно, поставил такой вопрос, чем отличается брак от прелюбодеяния? Вот, казалось бы, тоже. Сейчас для внешнего человека, находящегося вне ограды церковной, подчас даже вошедшего в церковную ограду, в принципе, непонятно, когда церковь ему говорит, перестань жить в гражданском браке. Ну, имеется в виду гражданский брак не тот, который был в советские годы, а гражданский брак, когда вообще без всяких регистраций.
Да, сожительство. Сожительство.
Это обычное, да, сожительство. И говорит, что это все-таки оно греховно. Он говорит, я ее люблю, она меня любит, какие вопросы? А где доказательства этого? То есть, совне-то нет. И вот он говорит, чем отличается брак от прелюбодеяния? И говорит, в общем-то, немногим, только одним. В прелюбодеянии нет третьего, благословляющего. И получается тогда, здесь открывается перед нами, в общем-то, очень простой ответ на вопрос. Простой в каком смысле? В том смысле, вот... В чем самая, ну, что ли, серьезная проблема людей, не желающих вступать в законный брак? В их собственном эгоизме. Они настолько зациклены на себе, они настолько не хотят взять на себя ответственность за другого человека, что готовы жить вот только так. А в случае какой-то беды или проблемы разбежались по углам, и никто никому ничего не должен.
В случае, в роли благословляющего, я так понимаю, выступает церковь.
Господь Бог выступает, но через таинство церковное, поскольку здесь, вот, конечно, я как православный священник вынужден свидетельствовать вот об этой важной истине, то, что Господь именно в руки церкви дал возможность вот этого утверждения христианского брака, но церкви не как какому-то посреднику между собой и людьми, как иногда церковь называют. Нет, ведь по учению, опять же, богооткровенному, которое мы находим в Новом Завете, у апостола Павла ни в одном послании об этом сказано, церковь есть тело Христово. Христос – глава церкви, церковь – его тело. А одухотворяется церковь как тело Богом Духом Святым. Поэтому все очень тесно и взаимосвязано.
А при венчании, да, даже вот апостол Павел в своем послании Ефесянам,
к Ефесянам,
пишет, что сравнивает отношения в семье с отношением Христа и его церкви, да, то как раз о чем мы говорили, и пишет, что муж должен любить жену свою как тело свое, да,
да.
А жена должна слушать мужа.
Бояться
убояться,
своего мужа.
Убояться даже, вот я бы даже сказал. Вот мне интересно, вот сейчас, возможно, это все считалось, такое отношение между мужчиной и женщиной считалось справедливым много лет назад, да, но сейчас мы все говорим о равенстве полов, мы все говорим о равенстве между мужчиной и женщиной. Почему вот именно вот подчеркнуто такое неравное отношение? То есть не любите друг друга и не слушайте друг друга, да, а не бойтесь друг друга, да? А почему именно мужчина люби женщину, а женщина бойся своего мужа?
Ну, надо сказать, что, может быть, не совсем и у вас верная информация о том, что было в церкви, потому что в нормальной церкви эти слова, они понимались всегда не так вот буквально и просто, как это сейчас часто делается, или как он там утверждает домострой, например, нет. Ну, что такое священное писание, вот послание апостола Павла? Мы говорим, это богодухновенный текст, то есть он написан апостолом Павлом в соавторстве с Богом Духом Святым. Но, значит, понять богодухновенный текст может адекватно только тот, кто находится в таком же духе, как апостол Павел. Кто это? Сказать о том, что это я или кто-то из нас здесь сидящих, ну, это будет очень дерзновенно. Поэтому Святая Церковь говорит нам, в таких случаях, когда что-то непонятно, обращаемся к тем, к кто достиг таких высот духа, как, ну, допустим, апостолы святые. У нас есть церковные вселенские учителя, такое понятие. Святитель Иоанн Златоуст и так далее. Вот обращаясь к ним или обращаясь к им последователям, в частности, очень хорошо святитель Феофан Затворник отвечал на вот эти поставленные вами, Анатолий, вопросы и говорил о чем? О том, что под выражением апостола Павла «а жена да боится своего мужа» не следует понимать вот этот рабий страх, как перед, ну, там, стихийными бедствиями или еще перед кем-то, нет. Ведь когда апостол Павел скажет мужу «люби свою жену», он предварительно, или это в другом послании говорит, «обращайтесь с женами с вашими, как с немощнейшим сосудом». То есть в данном случае он заповедует вот эту христианскую нежность проявления. И в этом же абсолютном контексте жене заповедует бояться мужа, но не в смысле бояться дрожать, как лист перед травой, а именно то, чтобы она боялась его чем-нибудь, со своей стороны, в смысле дерзкого проявления, обидеть, его любовь к ней каким-то образом осквернить через что-то непотребно сделанное в жизни. Вот что имеет в виду здесь апостол Павел. То есть это, по сути дела, слова о равенстве любви абсолютной в браке имеющейся, но... Вы говорите, что действительно сейчас наблюдается, ну, по сути дела, пропагандируется равенство полов. Надо сказать, что любви не бывает там, где есть равенство. Не только между супругами, но вообще в жизни. Потому что если мы возьмем и посмотрим внимательно на то, что нас окружает, мы поймем, что любовь только там, знаете, как ветер, там, где есть давление, перепад. Мать и ребенок, они равны? Нет. Но именно благодаря вот этому неравенству между ними есть любовь,
но, которая... Подождите, мать и ребенок, они не могут быть равны по одной простой причине, потому что мать, она родила ребенка.
Я понимаю, но она является причиной возникновения. Но между ними есть любовь?
Конечно.
Есть, но они не равны.
Но тут же люди сходятся совершенно разные люди.
Точно так же и здесь. Я начал с этого, в общем-то, нашу речь о том, что изначально... И это божественное откровение. Вот мы его принимаем или не принимаем, это уже вопрос другой. Но божественное откровение, очень четко обозначенное в книге «Бытия», говорит нам, что изначально Ева творится помощницей мужу, своему Адаму. Это изначально утверждается что? То, что здесь равенства нет. Одно дело мужчина, другое дело женщина. Они разные, но в соединении они образуют человека, потому что Писание очень здесь, опять же, точно обозначает и говорит. Сказал Бог, сотворим человека по своему образу и подобию. А потом говорится о том, что Бог сотворил по своему образу и подобию человека, двоеточие, мужчину и женщину сотворил их. Вот единый человек. Они друг друга взаимодополняют.
Вот, кстати, в этой связи мне очень нравится, недавно я прочитал цитату митрополита Антония Суржского, он пишет, что в одной древней рукописи Евангелия есть место, где спрашивают Христа, когда придет Царствие Божие. И Христос отвечает, Царствие Божие уже пришло там, где двое уже не двое, а одно. Я так понял, что это как раз именно об этом.
Нет, владыка Антоний Суржский имел в виду не одну из древних рукописей Евангелия, поскольку в Евангелии, в Новом Завете у нас этого нет. Угу. Это рукопись, которую традиционно называют Евангелие евреев. Это апокрифическое, Евангелие, но в первые века христианства, поскольку там есть действительно отголоски живого нашего канонического Евангелия, его многие церковные толкователи использовали. И эти слова, в общем-то, цитирует Климент Александрийский в своих «Строматах». Он действительно ссылается на этот момент, объясняя тайну будущего века. И интересно, что, рассуждая об этом, он говорит, что если Христос говорит о том, что в будущем веке не будут ни жениться, ни выходить замуж, ни посягать, то тогда какой будет интерес у человека там жить, если он здесь привык? И отвечает, что Христос имеет в виду не то, что там не будет общения духовного, например, самого важного, ценного и удовлетворяющего на уровне ощущения блаженства между супругами. Христос просто хочет сказать, что там похоти и вожделений вот этих греховных не будет. Вот что Он своим всемогуществом и своим милосердием нам обещает в будущем веке.
Отец Георгий, все-таки под конец уже нашей программы хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали, да, к разводам. Недавно я увидел список причин, по которым может произойти так называемый церковный развод, да? Некоторые его называют развенчание, да? Вот что интересно, когда-то давным-давно существовала только одна причина. Причина называлась прелюбодеяние.
Или любодеяние.
Да. Ну, в общем, сейчас извините, 16 пунктов.
Да.
Причем некоторые из них сегодня даже вот как-то, например, заболевание проказой или сифилисом. Да. Сегодня проказа практически искоренена. Сифилис, ну, не является летальным каким-то заболеванием, да? Да, то есть он лечится за 2 месяца. Но самое интересное, что в 2000 году юбилейный архиерейский собор принял еще 3 пункта.
Основы социальной концепции были приняты.
Да-да-да, и появился еще один пункт — заболевание СПИДом.
Да.
То есть человек, если вдруг муж там или жена заболевает неизлечимый в данный момент заболеванием, то есть церковь,
причем, в принципе, эта болезнь может появиться не половым путем, не путем прелюбодеяния, а переливания крови, зубной врач.
Совершенно верно. Я понимаю, и, конечно, и для меня это сложный момент, но мне кажется, что вот то, о чем здесь говорит церковь, поскольку это основа социальной концепции, то есть жизни и поведения церкви в обществе, в социуме, это, ну что ли, своего рода уступка человеческому эгоизму. Но истинное учение церкви, оно ведь таково, что брак подлинный, истинный, он имеет место быть только тогда, когда готовы оба к самопожертвованию, отдать себя ради другого. И Христос сам говорит, что нет любви больше, чем кто душу положит за други своя. Поэтому в данном случае, если мы говорим о заболеваниях, которые здесь указываются, то, наверное, конечно, мы должны понимать, что если это заболевание не есть следствие распутной, блудной жизни второй половины, то мы должны призывать во что бы то ни стало этот брак сохранить, чтобы один послужил другому.
Ну, тогда есть еще один пункт – неизлечимая тяжкая душевная болезнь. Я понимаю, вот все, наверное, сталкивались там у кого-то, у знакомых, как тяжело жить с человеком, который болен психически, да?
Совершенно верно, да.
Но ведь… также трудно жить с человеком, который очень сильно болен физически, который парализован,
конечно,
например.
Конечно.
Ну, в чем различие? Почему вот,
вот мне кажется, душевная опять болезнь? Та же самая уступка, ну, неспособности часто человеческой вот наблюдать и созерцать то, как живет вот так вот ненормально другой. Угу. Потому что когда, в общем-то, вступают в брак, всегда проверяют на предмет вот этих отклонений, если то брака не бывает. Но когда он открывается позже, ну, в общем-то, вот, ну, это достаточно древние каноны, они позволяли людям разойтись.
Я заходил на некоторые сайты, ну, в общем, они объединенные одной такой мыслью, это «спроси священника», да?
Да.
Вот, многие, в основном почему-то женщины, обращаются за советом, да. Они хотят развестись, вот, причем одна женщина, я помню, там писала, что муж постоянно ее унижает морально, то есть не бьет ничего, но он постоянно над ней давлеет, постоянно кричит, вот, кричит на нее, кричит на ребенка. Вот, священник ответил такими словами, что ваш брак – это ваш крест, вы должны нести его до конца. Действительно, брак – это крест?
Брак – крест. Конечно, это крестоношение, поскольку он стоит на жертвенной любви. Жертвенная любовь – это всегда крестоношение. Это готовность отдать себя другому. Не когда тебе хочется, а когда тебе не хочется. Поэтому, действительно, но только те браки выстаивают, которые вот этот момент осознают.
Но мы можем требовать взаимности?
Обязательно.
В этом?
Обязательно. Взаимность обязательно. Взаимная любовь, взаимная верность. Взаимно все.
Ну что ж, к сожалению, у нас время подошло,
да,
к концу.
Да, спасибо большое. Я вот тут выступаю почти как рефери, да, слушаю вас внимательно, но потому что я действительно не хочу вот в ваш разговор вступать, потому что, ну, очень интересно, очень остро.
Ну, даст Бог, мы продолжим.
Да, ну, у нас, во-первых, очень мало времени, потом, я думаю, что вот следующий наш разговор, мы поговорим уже о плодах,
да,
брак о плодах,
любви,
о детях.
Да.
В следующий раз. Я думаю, что мы опять соберемся в этом же составе, давайте попробуем эту тему продолжить. Ну, вам большое спасибо. Я хотел еще раз нашим радиослушателям напомнить, что мы сегодня общались с протоиереем Георгием Климовым. Спасибо вам, отец Георгий.
Спасибо и вам.
Спасибо Анатолию Круглову, который
замечательно. Спасибо вам. Слушайте нас обязательно еще.
Да, ну а всем нашим радиослушателям мы желаем всего самого-самого доброго, хорошего и до встречи в наших пасторских беседах. Ну а мы тогда вот в этом составе, наверное, уже через месяц, в первое воскресенье следующего месяца встретимся.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».